Приветствую я всех в прямом эфире. Это Веда Радио. Мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня вы общаетесь с Дмитрием Высоцким, задаете ему свои вопросы, а он, в свою очередь, отвечает вам на них, разъясняет какие-то ситуации и помогает вам разобраться. Все это называется «Давайте поговорим о». О чем вы можете сами решить, что для вас важнее, о том мы и поговорим. Ваши вопросы, ваши предложения пишите на наш сайт vedaradio.fm в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. Либо же звоните. И как раз это тот момент, когда вы можете дозвониться первым к нам на протяжении этого эфира. Самый первый звонок по нашему скайпу. Тот человек, который первый дозвонится, получит возможность развернутой консультации. Довольно долго она может длиться. По крайней мере, дольше, чем общение с другими слушателями. Таким образом мы примем звонки. Но давайте поздороваемся с Дмитрием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вижу, Дмитрий, что у нас уже есть звонок первый, и я добавляю к нашему общению, по-моему, Олю. По-моему, Оля, да, вас зовут?
Да, меня зовут Ольга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня прям такая ситуация, ну, как мне кажется, сложная. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вопрос, в общем, такой. Вот сейчас в моей жизни появился человек, и как вот лектора говорят, что люди появляются не зря в жизни, что вот они нас чему-то учат, все вот наши тренера и все. Человек для меня очень сложный, то есть это женщина, и она вот как-то вроде как и в друзья, и по-доброму, и в то же время очень так сильно на меня давит, и вот все хочет, чтобы как она, ну вот, говорит. Я ей когда говорю, что типа мне больно, что перестань это делать, а она говорит, что, мол, это не я, это все вот как бы, ну, Кришна, там, это Бог, и как бы, раз ты это во мне видишь, значит, типа, это твоя проблема, а не моя. И я никак не могу с ней ни так, ни сяк, что вроде как у нас и свобода воли есть, и пытаюсь с ней поговорить, и, в общем, какая-то она непробиваемая. И я вот не могу понять, то ли мне надо всю вот эту боль от нее сидеть и терпеть, то ли как-то убегать. Вот помогите, пожалуйста, вообще не знаю, что делать.
Надо убегать.
Можно убегать, да?
Да, даже нужно убегать. От таких людей надо убегать подальше. Это люди, которые не обладают квалификацией, которые просто прикрывают свои какие-то низменные мотивы или недостатки характера, прикрывают такими возвышенными вещами. Это очень опасные люди, на самом деле. Потому что, сами понимаете, прикрываться Богом – это лицемерие и грех очень большой.
Угу. Ну, вот как бы, ну она же мне послана.
Понимаете, некоторые прикрываются священными писаниями, тоже такое бывает, которые берут, таким образом трактуют священные писания, чтобы оправдать свои поступки. Но вот для того, чтобы вы научились убегать. Иногда надо уметь убегать. Иногда, знаете, у нас гордость не позволяет нам убежать. Гордость держит нас. Мы хотим в бой вступать. То есть мы готовы как бы сражаться. Нам как бы стыдно. Мы боимся свое лицо потерять. Нет, у вас есть обязанности определенные перед ребенком, например. Вы должны сохранить нравственную чистоту, и духовное здоровье, и физическую силу для ребенка, понимаете? Поэтому от таких людей надо подальше держаться. Это ваша главная обязанность. Ваша главная обязанность не воспитывать ее, не сражаться с ней, вот, а сохранить себя для ребенка, для своего, а как минимум.
Угу.
Вот. Да, и при этом, и чтобы ваша, поймите, что вот называет духовная практика, называется лиана такая, значит, такая лиана, которая вьется вокруг ствола ведического знания, вверх поднимается. Вот у вас сейчас маленький тоненький росточек такой, который нежный. Вот, и вот затоптать его очень легко будет. Вот надо беречь поэтому его. Знаете, вот когда вот розочка растет, ее накрывают, банка накрывает сверху. Угу. Чтобы не ветерок какой-то, не дай бог, что-то никто не наступил на нее, понимаете? Вот надо беречь. Очень, к росткам относится очень трепетно. Вот я думаю, что вот так вы находитесь в каком-то начале пути, вам нужно относиться также трепетно к этим вещам.
Да.
Вот. Соблюдать чистоту в себе, внутри, держите ее, не общайтесь с людьми, которые загрязняют вас. Держитесь подальше от них. Вы ее поменять не сможете. У вас пока ни квалификации нет, ничего. То есть, если говорить с позиции логики, то ваше общение бессмысленно с ней для вас. Только оно только хуже, навредит только вам, и все. Никакой пользы это вообще не вам не будет. Вы не себе пользу не принесете, ни ей пользу не принесете, ни кому-то еще пользу не принесете. Зачем тогда такое общение нужно? Угу. Понимаете, это даже с позиции логики так получается. Не говоря же о духовных каких-то вещах. Надо, смотрите, самое важное в жизни человека – это хорошее общение. Нужно искать хорошее общение, которое приводит вас не к разочарованию, не к каким-то комплексам внутренним, а искать такое общение, которое возвышает вас. Которое, вот преданные, настоящие преданные, те, которые человека делают выше, чем он есть на самом деле, понимаете? Показывают, но выше. То есть, таким образом возвышают его. И он тогда вот двигается вперед, понимаете? То есть, они подталкивают его. Снизу подталкивают вверх. А те, которые бьют сверху, по-моему, по голове, говорят, терпи, это карма твоя. Вот тебе от Господа все пришло к тебе. Бьют вас вниз, туда забивают вас обратно. Это не от Бога, это от лукавого все.
Все, спасибо большое за поддержку. Мне это очень нужно было сегодня. Спасибо вам.
Вам большое спасибо. Да, звоните еще, оставайтесь с нами.
Спасибо, Оля, за звонок. Звоните, действительно, мы всегда вам рады. И мы рады также любому, кто захочет с нами пообщаться в прямом эфире, в данном случае с Дмитрием пообщаться, а я помогу вам соединиться с помощью скайпа. И это услышат многие люди, и я думаю, что это поможет, может помочь многим. Вот я видела, что до этого тоже был звонок. Если кому-то интересно еще по-прежнему пообщаться с Дмитрием, звоните, не стесняйтесь, уже можно. А пока же я жду звонка и зачитываю вопросы, оставленные у нас на сайте. Начнем, пожалуйста, пожалуй, по очереди начнем. Вот я смотрю, сейчас первым был вопрос от Юлии. Благодарю вас за то, что вы ведете такой эфир, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, я вегетарианка 1.5 года, пока что приучила мужа редко употреблять мясо. Но вот задача. Расскажите о вреде сала. Кроме кармы, я не могу найти негативного вреда на организм человека. Он очень любит его и часто ест. Только и слышу от мужа, как оно якобы полезно. И еще, моей дочке 2 года. До этого время, как ей рекомендовано, спала без подушки. А сейчас уже... можно, но вот думаю, нужно ли приучать ее. Такие разносторонние вопросы. Давайте про подушку чуть позже, сейчас про сало.
Давайте лучше сразу сначала про подушку расскажу.
Про подушку?
Ну, это короче просто.
Давайте я прочитаю до конца. Сама я уже как 1.5 года сплю на подушке, в 3 раза меньше по высоте, нежели раньше, иногда и без. В интернете читаю как за, так и против сна без подушки. Что аюрведа говорит, интересуется Юлия.
Ну, подушка нужна какая-то. Вот. Обычно делают валики под шею. То есть, вот смотрите, должна вот, находиться шея в таком положении, чтобы она не напрягалась во время сна. То есть, обычно именно вот даже не подушка это, а именно какой-то валик под шею, который выпрямляет. Потому что вот так вот, если просто без подушки лежать на спине, то будет тяжело, или на боку лежать когда. Будет тяжело, потому что голова как бы, она... заворачивается, так и неудобно, затекать начинает. Поэтому нужен какой-то валик. Вот, я, например, использую подушку, обычную подушку совершенно. Я ее обычно так подгибаю, вот край подушки подгибаю вот так вот его внутрь, вот, точнее, под низ его подгибаю, так, чтобы мне, или нет, прямо под голову подгибаю, наверх, наоборот, подгибаю. Я даже сейчас не могу сообразить точно. Подгибаю наверх, вот, и мне тогда вот голова, она как бы ровно лежит, очень удобно, с таким валиком под головой. Вот. Ребенок, если привык спать без подушки, то можете подушку, конечно, ввести, но какая-то подушка должна быть маленькая, такая тоненькая подушка совсем. Сейчас, знаете, много делают таких для детей, таких подушек разных. Там, например, с сосновыми почками делают, там, или с какими-то еще с ароматами, чтобы бактерии там не приставали к ребенку. Вот. То есть можно какие-то здоровые такие, или там с гречишной шелухой делают, еще какие-то подушки. Тоненькая такая подушечка совсем. Совсем маленькая, тоненькая. Вот. У ребенка просто голова, нужно понимать, что она большая голова такая у него по сравнению с телом. Поэтому ему как бы удобно лежать без подушки. Ну а взрослому, когда он растет, начинает расти, тело начинает тоже расти, немножко нужен вот этот валик какой-то. То есть это стандартное везде, в любой культуре вы увидите какие-то такие вещи. Небольшие-большие такие подушки огромные, а вот именно такие маленькие, либо валики. Вот японцы делали, у них были дощечки деревянные такие, вот, и на них наматывалась ткань мягкая. Вот, и они клались под голову, вот, под затылочек туда вкладывалась такая вот. И таким образом было очень удобно, и тело могло отдохнуть, в том числе и шея. Вот, про подушку. Теперь, что касается сала. Но я этот вопрос глубоко не изучал, к сожалению, как-то мне не пришлось. Хотя в моем детстве сало присутствовало. У меня очень дед мой любил сало, он с Украины сам, он как бы вырос на Украине. Вот, и любил сало есть. Я сало никогда особо не любил, вот, поэтому не было такой какой-то проблемы в сале у меня. Но насколько я знаю, что сало вообще не усваивается. Вот нужно понимать, что сало не то, что оно как бы полезно там, или не полезно, оно вообще не усваивается организмом. Оно мало более того, сало оно откладывается к нашему салу. Вот я знаю, что люди, которые много сала едят, у них, если даже делали как бы операцию и брали образец сала, то есть, ну, как бы человеческого сала, то вместо человеческого сала они находили свиное сало. Ну, я не знаю, сколько вот это правда все, но ты такое слышал. То есть это сало, оно просто... там нет ничего полезного вообще в этом сале. Если в мясе там еще что-то можно найти хотя бы, хоть что-то такое полезное. Вот. Мясо, например, у него есть положительные свойства, например. У мяса есть... Оно быстро очень усваивается, мясо. Вот. Там, оно, там есть белки, углеводы, там калории там, и витамины. Там все как бы в этом мясе есть. Единственное, что когда жарят его, они убивают все это тоже так же. То есть, в принципе, мясо, оно условно, можно сказать, что полезно, да, более полезно. Сала вообще там ничего нет хорошего, полезного. Плюс ко всему прочему еще. Единственное, что в мясе плохо, ну, помимо того, что там, допустим, какой-то моральный аспект, вот эта энергия убийства там находится в этом мясе, в нем еще такая вещь есть, что примерно около 30%, там 40%, у него остается после мяса остается шлаков, которые зашлаковывают организм. То есть полезные вещества быстро усваиваются, остаются шлаки. Вот если брать траву, то там усваивается меньше гораздо. У травы, то есть вот, у растительной пищи меньше усваивается. Но при этом там остается клетчатка, которая не просто не зашлаковывает организм, это не шлак, а это то, что чистит организм. То есть кишечник прочищается, когда вот эта пища идет, клетчатка идет по кишечнику, да, она очищает, чистит кишечник, прочищает. То есть, вот, то есть это, поймите, что это как бы более здоровая пища. Даже с точки зрения там, как бы, обычной медицины. Вот. Насчет сала я вообще не знаю. В сале там, по-моему, вообще ничего нету особо. И оно практически вообще не усваивается. Вот есть такой продукт грибы, который тоже не усваивается. Оно, вот, знаете, такой аромат и вкус грибной дает, и больше там ничего не усваивается, помимо этого. Есть там какие-то, например, еще хитрые грибы, которые там, типа лисички, по-моему, что ли, которыми даже лечат какие-то, потому что там какие-то содержатся вещества, которые могут там даже лечить какие-то болезни. Ну вот. Но когда вы вывариваете их, варите, например, там, или жарите, или что-то еще с ними делаете, то это все как бы убивается, естественно, убивается, и поэтому там ничего не остается совсем. То есть он, гриб как вошел, вот, вот, и вышел, и все, и привет. То же самое, что и сало. Оно заходит, но, к сожалению, оно не все выходит, сало. Отчасти его остается также прямо у вас в виде залежей каких-то внутренних. Может, у нас у всех есть слой жира, подкожный слой жира есть у всех, даже у самых тощих. Потому что без этого человек не живет. Вот, есть... этот слой жира. Вот он туда уходит, туда уходит. Зачем жир человеку нужен? Обязательно нужен. Без жира человек не может жить. Зачем нужен жир человеку? Для того, чтобы, когда организм не справляется с токсинами, он эти токсины загоняет в жир. Это складируется потихонечку, понимаете? Поэтому человек начинает потом постепенно полнеть, например. Да, он полнеет. Но это называется склады растут. Склады с токсинами, они растут. Просто есть вещества, которые водорастворимые, да, вот, а есть, которые жирорастворимые. Вот это жирорастворимые, они как в жиру складываются, откладываются в жиру у нас. То есть водой вы их не промоете никак. Их нужно именно выводить оттуда. Есть специальные способы, как они тоже выводятся. Вот. И это подвижный образ жизни, это тренировки, это правильное питание позволяет эти жиры вывести, вместе с токсинами вывести. То есть жир уходит, и токсины также уходят. Вот. Я, например, много смотрел, там есть такие диеты существуют, там, и какие-то еще методики существуют, но в принципе остается все одно и то же. Самое эффективное — это поменьше есть и побольше двигаться. Вот и все. Способ. Поэтому я не знаю, откуда он такую информацию взял. Пускай предоставит вам в письменном где-то в интернете откроет, где о пользе сала написано. Вот. А вы заодно посмотрите о его вреде. И посмотрите, кто из вас более прав. Я думаю, что в интернете можно найти эту информацию. Также. Спасибо большое.
У нас такие необычные вопросы от Юлии пришли. Вот про подушку, это вообще что-то из такого направления. У нас, по-моему, давно не было вопросов, если вообще были. Но, тем не менее, я удивляюсь вам, Дмитрий, вы здесь знаете, что ответить, и тоже эти вопросы знаете, как-то применяете в жизни. Спасибо вам, интересно было послушать. А пока мы ждем звонков, наш скайп работает, логин у него Веда Радио пишется слитно. Есть у нас вопрос от Ольги, пришедшей в письменном виде. Мой вопрос, пишет Ольга, касается курса Випассаны, на который я записалась, и чем ближе к началу курса, тем больше сомнений. Всем ли показана такая практика наблюдения ума? Мужу сказала о своем намерении, он, конечно, против. Либо уходи в отшельники, либо помни, что у тебя есть семья. А я считаю, что это принесет благо и семье тоже. Мне 50 лет, и у меня сын-подросток, уточнила Ольга.
Интересный вопрос. Почему мужа так это беспокоит, непонятно. Наблюдение ума, но человек наблюдает свой ум, какие проблемы? А на самом деле наблюдение ума, оно успокаивает ум и гармонизирует его. То есть, есть, я вам такую историю расскажу, но может она немножко не совсем как бы, ну она как к теме относится, конечно, но не совсем это относится к нашей передаче, например, да? Ну просто история такая вспомнилась мне. Я слышал однажды, как происходит исполнение судебной системы в Индии. У них, знаете, у них, оказывается, самые страшные тюрьмы в Индии находятся. Вот, то есть там какие-то они в каких-то ямах сидят, там вообще ужасных там условиях совершенно. Вот, и одна пришла, по-моему, какая-то там дама в качестве начальника там, то ли вот службы этой вот исполнительной судебной, то ли там она была начальником тюрьмы. Начальником тюрьмы, по-моему, она стала, женщина. И она ввела в обязательном порядке каждому заключенному 8 часов медитации. То есть она сажала и заставляла их сидеть, как бы медитировать. Ну, хотя бы вид делать, что они медитируют. По 8 часов, представляете, в день. Вот, у преступников, которых там ум в беспокойстве таком находится, в жутком совершенно. И вот их стояли стражники, да, охранники, охраняли там и запрещали им вообще двигаться, то есть шевелиться, то есть с палками стояли там их и если что там, значит, поколачивали их. Вот, и в конце концов там первый день был просто кошмарный, там они просто с ума сходили. Второй день там был уже полегче, потом, кстати, через неделю человек начинал думать, а почему... Почему я так возмущаюсь тем, что я сижу в тюрьме? Я думаю, что, может быть, я правильно сижу в тюрьме. Вдруг я как бы действительно что-то не так делал в своей жизни. Вдруг я справедливо получил воздаяние за это. И потихоньку происходила, знаете, трансформация человека происходила буквально там на днях. Дни какие-то проходили. Не месяцы даже, не года. Вот у нас, например, годами люди сидят там по 20 лет, вышел из тюрьмы и то же самое делает. Или там 10 лет сидят. Называется... В основном, те, кто в тюрьме сидели, они продолжают заниматься незаконной деятельностью после выхода из тюрьмы. У нее несколько дней буквально каких-то там, понимаете, люди менялись коренным образом. Их можно было просто выпускать сразу же, они больше никогда не возвращались к этой деятельности. То есть это метод очень эффективный. То есть мы начинаем, вот когда мы сидим в спокойном уме, созерцаем самого себя, мы начинаем переосмысливать свою жизнь, потому что как бы сидеться некуда, то ум начинает в таком ключе работать. В чем причина наших страданий? Мы начинаем все вопросы задавать, сами себе вопросы задаем. почему я так страдаю, почему я вот имею то, что вот имею, или не имею того, что хотелось бы иметь. Вот мы думаем на эту тему, думаем, начинаем медитация, пошла медитация, идет медитация. И в конце концов мы начинаем понимать сами, почему это произошло с нами, что является причиной. То есть это, этот метод, он позволяет, это как бы элемент самоосознания. И это очень глубоко может поменять ваше внутреннее содержание и ваше отношение к миру, может очень глубоко поменять. Просто уйдут вещи, неважные из вашей жизни, а какие-то важные, наоборот, придут в вашу жизнь. Вот. Таким образом вы можете поменять свою жизнь действительно в лучшую сторону. Вот. Поэтому я не знаю, почему так муж ваш, может, он боится, что окажется он неважной частью вашей жизни, или как-то, или может, он ревнует вас к чему-то. Я не знаю, в чем причина. Вот. Но метод он хороший, в принципе, сам по себе. Метод хороший. Вот. Этот просто метод, он является частью общей как бы структуры из общего пути движения к духовности. Нужно его так воспринимать, как часть чего-то. То есть этот метод не является духовной составляющей, это не духовный путь, понимаете, не духовный путь. Он является частью, может быть, духовного пути, но не сам духовный путь, понимаете, вот это надо помнить об этом, об этих вещах. Вот. Но а с мужем там, ну я не знаю, вы можете всегда найти время и место, когда этим можно позаниматься для себя. И чтобы мужа не беспокоить лишний раз. Если вы хотите показать ему, какая вы крутая, как вы умеете хорошо медитировать, как у вас есть дело в жизни в этой, серьезная, какая-то цель у вас в жизни есть, а у вашего мужа как бы нету цели, ну тогда он будет возмущен, конечно, этим. Знаете, мы часто демонстрируем, как бы, знаете, у нас как упрек это звучит. Вот наша какая-то какой-то поступок наш звучит как упрек для наших близких, что вот вы ничего не делаете, а я вот делаю, понимаете? Вы плохие такие, гадкие, а я вот хорошая, несмотря ни на что. Это плохой путь, это не очень хороший. То есть это не приведет к никому хорошему результату. Только будет вы только рассоритесь. Поэтому надо аккуратно делать аккуратно. Вот ваша задача не возвысить себя над своими родственниками и близкими, а ваша задача поменяться самой. А для этого много времени не нужно, не надо где-то афишировать это все. Мы не в театре находимся, нам не нужны зрители. Спасибо большое.
Получается, причина может быть глубже, чем казалось бы. Казалось бы, просто муж не хочет отпускать жену там, на какие-то медитации. Но может быть, проблема не в этом. Что-то вот в отношениях нужно изменить. Не решать, ходить ли на медитацию, а решить, как правильнее разговаривать с мужем, может быть. Так получается.
Ну, понимаете, то есть мы так просто вот возьмем и так вот все откинем, вот все буквально откинем, и просто муж не пускает женщину, жену свою на медитацию. Ну просто вывод такой, один такой напрашивается, да? Он самодур. Просто вот моя левая нога то хочет, моя правая нога то хочет, а эта вот рука не хочет, а эта рука то не хочет. Понимаете, просто самодур получается. Но скорее всего, это настоящих самодуров их очень мало на самом деле. Редкие люди это самодуры такие, серьезные. Обычно это просто какая-то есть причина для этого. Обычно мы, может быть, какую-то неуверенность чувствуем, либо чувствуем, что наше влияние пропадает, или к нам уважение уменьшается. То есть обычно это защита какая-то от чего-то идет. Вот надо понять, от чего ваш муж защищается вот в этом, вот этими действиями, от чего он защищается. И когда вы поймете, от чего он защищается, вам станет все ясно, почему он вас не пускает. И вам станет ясно, что нужно сделать для того, чтобы он вас пустил.
Вот сразу и ответ конкретный придет именно в этой ситуации для этой семьи. Хорошо, спасибо вам за подсказку. Я очень надеюсь, что наши слушатели прислушаются. По крайней мере, вот слушательница, которая написала этот вопрос нам, как ее зовут, Ольга. Ольга. Теперь таким образом мы двигаемся дальше. И сейчас у нас должен быть звонок. И одна из наших слушательниц, которая нам представится, мы узнаем, как ее зовут, нам позвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Наташа, я из Киева.
Из Киева. Вот Дмитрий вас слышит, можете задавать вопрос, вы в прямом эфире.
Угу, спасибо. Дмитрий, у меня такой вопрос к вам. Постараюсь задать его как можно точнее и правильнее. Если есть старший человек, ну, старший, ну, и по возрасту, и по, ну, духовно развитый человек, является ли это оскорблением прикоснуться к его стопам, но без его разрешения?
Знаете, такие вещи, они... такие вещи, это так все тонко, очень тонко. Это то же самое, что, знаете, вот есть такое понятие просадом. Просад. Пища, предложенная Богом. Про нее говорится, что ее можно даже воровать. Понимаете, вот представьте себе, вот кто-то сделал, приготовил просад, да, предложил Богу, например, да, и она лежит, и вы подошли, ее истощили. Ну, это как бы, с одной стороны, не очень красиво, да, но, в принципе, это разрешено священными писаниями, воровать его. Понимаете, вы можете, имеете право его своровать. То же самое получается здесь, понимаете, как бы, без разрешения. Вот, например, Шрила Прабхупада очень не любил, когда без спроса касаются его стоп. Вот. Но при этом некоторые вот были такие личности интересные, которые один бомж был во Франции, в Париже как раз, в Париже, по-моему, что ли. Вот, бомж, знаете, вот такой, прям вот с улицы, уличный, такой грязный, непромытый весь такой, настоящий такой, завшивленный такой весь. Он просто выскочил из кустов, когда он шел с учениками, и схватил его за ноги, за стопы вот так вот, двумя руками схватил его. Представляете? Он своим ученикам некоторым не разрешал стопы свои трогать. А тут бомж схватил его за стопы. Представляете, какой шок у учеников. Вот, драгоценные стопы лотосные учителя. Какой-то бомж в руках своих держит. Картина ужасная совершенно. Вот. Вот, и Прабхупада так остановился, так улыбнулся, взял его так вот за голову, положил ему руку на голову. И стоял так вот несколько секунд стоял такой. Потом сказал, руку убрал, сказал, дело сделано. Все, теперь можешь идти. И этот человек стал преданным. Он перестал быть бомжом, ушел, восстановился полностью. Он был настолько деградировавший, что даже речи у него не было. Он даже не мог говорить уже. Потерял речь человеческую. От наркотиков, от интоксикаций. И он вернулся, стал преданным, стал, даже лекции читал он. И лекции все были на одну тему. Милость, милость, милость. Как эта милость проявляется у духовного учителя. Поэтому иногда, например, бывает так, что мы без разрешения касаемся стоп этих. Вот, но, понимаете, это то же самое, как просад украсть, это как духовную пищу украсть. Как бы, может быть, и не очень им приятно, они бывают, отдергивают ноги, а вы их ловите за эти ноги, понимаете? Это такая игра, такая игра. Вот, если у вас получится схватить кого-то за ноги из воздушных преданных, вот, я вас поздравить могу только с этим.
Знаете, дело в том, что у меня получилось, но чувствую себя паршиво теперь.
Ну ничего страшного, ничего в этом страшного нету.
Я поняла, что не нужно было, но как-то я очень плохо себя чувствую теперь. Ну вот очень плохо.
Не переживайте. То есть, понимаете, дело в том, что в ногах скапливается благочестие человека. И вы таким образом у него забираете это благочестие. Вот, но...
Я чувствую себя вором. Вот как я себя
чувствую. Да, ну вот видите, вы себя вором чувствуете. Вы немножко забрали благочестие у этого человека. Вот, но с другой стороны, он должен делиться. Ничего страшного в этом нету. Мы все, Шрила Прабхупада хотел этого, чтобы мы делились благочестием своим друг с другом.
Поняла. Спасибо вам большое.
Не переживайте. Просто будьте более внимательны, когда, кому, где там, что там, понимаете. Но иногда можно просто нарушить все правила просто и сделать это, в конце концов, знаете, поступок совершить.
Да, я вот, понимаю, просто... что это неправильно, и больше не хочу такие совершать. Мне кажется, все-таки ошибка была, но уже не могу время вернуть назад.
Я бы не могу сказать, что это ошибка. Вот знаете, был такой, я вам еще одну историю скажу тогда. Индрадивна Махарадж такой есть, очень возвышенный, преданный. Вот. Он однажды украл, было абхишека делалось, духовного учителя, вот. И там был такой большой котел с черенамритой, и они ее украли с своим товарищем. Они убежали в какую-то там канцелярию и закрылись там на ключ. И пока там все стучались, ломились в ту канцелярию, те, которые вот ученики хотели тоже чинавль там пробовать, они всю ее выпили, до капли. Он сказал, говорит, нас потом так ругали, так говорили, вы такие там вообще просто такие рассякие, как вы посмели так вот просто взять это все, все вдвоем выпить? Он говорит, мы так напились, говорит, я, говорит, даже шевелиться не мог. Вот очень много. Он говорит, и потом он в конце сказал, что я считаю, что скорее всего то, что я еще духовно двигаюсь, нахожусь на духовном пути, и что у меня какой-то, хоть какой-то успех есть в моей духовной жизни, я считаю, что это виной тому та черенавля, которую ты выпил.
Понятно, спасибо.
Понимаете? Поэтому не нужно себя винить ни в чем. То есть, как бы, ну, сделали, сделали, просто... Это ваша духовная жизнь, понимаете, за нее надо бороться также, держаться. Понимаете, если Господь вас отпихивает от себя, говорит, иди отсюда, вы должны за него хвататься, держаться, не пусть вы никуда. Нет. Если вас духовный учитель будет отпихивать от себя, тоже за него держитесь, понимаете, не отпускайте его никуда.
Поняла смысл.
Потому что это ваша духовная жизнь, куда, как иначе? Вы, у вас другого способа нет никаким образом прийти, достичь совершенства. Надо держаться за нее, двумя руками, зубами хватайтесь, вгрызайтесь просто в это. Не отпускайте.
Хорошо, я последую вашему совету, спасибо.
Все, ладно, удачи вам.
Все хорошо, спасибо, Наташа, за звонок. Я думаю, что Господь нас никогда вот так отпихивать не будет, а если что-то так кажется внешнее, то это что-то другое. И, может быть,
он хочет, чтобы за него подержались как раз.
Просто нравится это ему игра такая, как вы сказали. Да, спасибо. Спасибо вам за объяснение. Интересные у нас сегодня вопросы. Вот вопрос от Татьяны у нас дальше на очереди. Скажите, пожалуйста, от чего болеют дети, спрашивает Татьяна. У нас с мужем двое детей, 5 лет и 2 года. Они болеют постоянно. Насморк и кашель практически не заканчиваются. Перерыв бывает один день, и опять кашель. У меня уже просто нет сил, я не знаю, что делать, над чем мне надо работать.
Ну, во-первых, до 5 лет у детей карма мамы. После 5 лет до, по-моему, там до 12, что ли, карма папы. Или семейная карма. Папина или семейная карма. И потом после этого у них... не до 12 лет. Это у девочек до 12 где-то примерно. В общем, до полового созревания. Папина карма идет. Или семейная. И потом после этого у них уже собственная карма начинает действовать на них. Поэтому, возможно, это ваша карма отрабатывается таким образом. Через детей идет отработка. Вот. Здесь, в принципе, ничего страшного нету. Я, например, тоже был очень болезненный в детстве. Ну, постоянно болел чем-то. То одно у меня там, то воспаление среднего уха было, то чем-то еще, чем-то отравили меня там, понимаете, каким-то химикатом. В общем, я там был подвержен каким-то таким вещам. Вот, но потом как-то прошло все и нормально, особо не болею, понимаете? Вот, то есть может это все пройти. Второй момент, ну, нужно посмотреть, если ребенок болеет постоянно, значит у него слабый иммунитет. Возможно, у него слабый иммунитет, значит надо поднимать иммунитет. Иммунитет поднимается двумя способами. Это есть иммуномодулирующие вещи и иммуноукрепляющие вещи. Вот какие-то есть специальные препараты, там, допустим, или там травы, например, которые эти вещи делают. Вот, попробуйте проконсультироваться, там какие-то травки подавать, или какие-то... Жена у меня, например, в коралловом клубе какие-то вещи берет тоже, вот именно которые иммунитет повышают. Вот, естественно, нужно... Иногда бывает где-то, может быть, даже... обливания какие-то, может быть. Может быть, не ледяной водой такой, но прохладной водой по утрам попробовать для ваших детей. Просто прохладная вода такая, поливать их каждое утро с головой. Раз полили, тут же в полотенце и туда. Вот. То есть это тоже укрепляет иммунитет, то есть дает такую встряску организму. Ну вот, насморк. Второй момент, может быть, смотрите еще какая. Может быть, какая-то пыль у вас такая, какая-нибудь такая не очень хорошая пыль в комнате или в квартире есть. Вот, может, ее поубирать, или сделать там, допустим, кварцевание квартиры. Пройти кварцем ее квартиру можно, поубивать всех этих там. Потому что в пыли бывает содержатся и грибки там какие-то, еще что-то содержится. Ну вот. Но вот попробовать пройти. эти также. Антипаразитарка включает в себя против вирусов, бактерий, против вот этих глистов и против грибов. Против грибков таких, которые бывают, живут у нас внутри. Также. Ну вот, пройти эти антипаразитарку вообще нужно, говорится так, что проходить надо антипаразитарку примерно 2 раза в год. Вот, это есть такая тройчатка, можно в аптеке просто купить травку, набор тройчатки и пройти эту антипаразитарку. Вот, но есть, ну, трудно мне сказать, мы ориентируемся на коралловый клуб еще. У меня жена просто в основном этими вещами занимается, через коралловый клуб покупаем мы. Вот, в коралловом клубе есть сифри, которые против именно грибов, грибковых заболеваний разных. Вот, проходить надо антипаразитарку и при этом иммунитет повышать. Вот, иммунитет хороший, это нужно давать, есть зелень много, много зелени нужно кушать, зеленой травы. Ну вот, но я думаю, просто надо заняться этим, и все. И будет все нормально у детей ваших. Можно восстановить все. Не будут болеть. Угу. Можно укрепить иммунитет. И если уж прямо так вот совсем как бы вас заинтересовало это, то, что я сказал, то можно, в принципе, у моей жены проконсультироваться. Она вам подскажет лучше, чем я.
Хорошо. Хорошо, спасибо. Если Татьяну заинтересовало это предложение, она может нам написать на наш почтовый ящик efir@vedaradio.fm. Напишите мне, пожалуйста, Татьяна. Этот адрес указан у нас в разделе «Контакты». А сейчас мы переходим к следующему вопросу. Вопрос, я думаю, будет недолгий от Ольги, как и ответ на него. Спасибо за вашу работу, написала Ольга. Скажите, пожалуйста, если муж поругался с моими родителями и родственниками, могу ли я просить его попросить прощения?
Если вы просите его просить прощения, значит, как бы вы признаете, что он был неправ. Вы можете его просить, точнее, даже лучше было попросить вас, чтобы он помирился с ними. Вот. А как он помирится с ними, это уже его дело. Либо он будет прощения просить, либо там как-то будет с ними там контакт налаживать. Ну вот, по-разному бывает. Пускай сам. То есть вы должны вдохновлять его на это, чтобы он налаживал отношения с родственниками с вашими. Вдохновляйте его, конечно, обязательно. Это очень здорово, когда хорошие отношения с родственниками, со всеми. Поругаться очень легко, а вот помириться тяжело потом. Гордость не дает нам. Мы же отдельно живем. Мы не хотим с ним, можем не общаться совсем с ними. Вот. Если мы такую позицию занимаем, то эта позиция будет только усугубляться. Все хуже, хуже. Будут расти эти обиды друг на друга. Ну вот, ничего хорошего это не принесет. Кстати говоря, может сказаться на ваших детях также может сказаться. Например, ваш ребенок, сын там, или дочка женятся или выйдут замуж. И их мужья или жены, понимаете, могут также с вами поссориться. По карме вам прибежит такое. Но надо вам это. Я думаю, что лучше все-таки здесь сейчас решить этот вопрос. Ну вот, в мире жить. Вообще женщина – это голубая каска в семье. Нужно помнить об этом. Женщина – это голубые каски. Это миротворец, который находится на разделении между враждующими сторонами. То есть женщина – это миротворец, который мир устанавливает в семье. Считается, если в семье благодаря какой-то женщине установлен мир полностью со всеми, между всеми, такая женщина святая, ей надо поклоняться как святой на алтаре. Вот поэтому вот задача ваша – быть миротворцем, вдохновлять людей, чтобы они мирились друг с другом. Найти способ, как его вдохновить. А если вы будете так говорить, попросить прощения, значит, это будет обидно для него. Это он будет понимать так, что вы не на его стороне, вы на стороне своих родственников. Это будет обидно, и вряд ли вы сможете так его заставить. Вдохновить, точнее, на примирение. Спасибо большое.
Да, очень интересный ответ. Я вот как-то и не подумала сразу, что если просить попросить прощения у мужа, мужа просить, да, об этом, то автоматически как-то получается действительно, что жена сразу обращает внимание на то, что здесь он был неправ. И, наверное, Ольга это как-то подсознательно чувствовала, поэтому и задала этот вопрос, как правильно, чтобы и не ущемить интересы мужа, его какое-то мужское достоинство, и в то же время наладить мир в семье. Спасибо вам за подсказки. Практический и важный, наверное, для некоторых людей вопрос. Для меня тоже это в свое время был важным таким моментом. Эдгарс нам написал, как избавиться от кофе по утрам.
Выкинуть кофеварку.
Я в свое время просто вынесла практически полную банку кофе на улицу. Просто вот забыла и все.
Кофе – это серьезная привязанность, потому что там содержатся наркотические какие-то вещества. Если вы будете пить, допустим, есть такое кофе, оно без кофеина, кофе без кофеина. Это то же самое, что водка без градуса. Понимаете? Я думаю, что оно вас, такое кофе вас не будет удовлетворять. Вот. Вы привязаны, мы привязаны к кофеину сильно. Вот, у людей, например, есть, и некоторым людям даже показано кофе пить. Например, у кого тех, у которых низкое давление. Иногда можно кофе выпить для того, чтобы стабилизировать это давление. Вот, но в принципе кофе, оно разрушает нервную систему, то есть оно истончает ее. Человек, у него появляется такая нервозность некоторая. Знаете, как вот при употреблении легких наркотиков то же самое происходит. У некоторых руки трясутся вот так вот. Немножко такая, некоторая такая трясучка есть в руках. Это тоже признак того, что нервная система нарушена. Поэтому от кофе надо просто отказываться. Все, кофе не пью больше. Есть прекрасные напитки, например, там называется деревенский кофе. Вот его можно пить. Вот, из... Есть, да, есть из цикория, есть ячменный кофе еще. Угу. Ячменный из цикория делается. Видите, он очень полезный, здоровый кофе, пожалуйста. Туда добавляйте молока также, пейте нормально. Постепенно, сначала будет какая-то ломка, конечно, но потом пройдет все это. Пройдет. Это зависимость просто наркотическая от кофеина. Но вот надо бросать сразу же просто.
Кофеин же есть в чае вроде бы тоже. Может быть, на чай для начала перейти и как-то поменьше?
В чае даже больше кофеина, больше, чем в кофе. Вот, поэтому я чая тоже не рекомендовал бы пить. Вот, не зря же, допустим, преступники в тюрьме, чефир это называют, чефир делают из чая.
Наркотик получается.
Да, наркотик получается, да. Поэтому лучше не пить ни кофе, ни чай. Вот. Иногда, например, ну, можно там кофе выпить, там, допустим, или чай в качестве там исключения там, или какого-то праздника, но это делать систематически, вы просто себе здоровье угробите. Не стоит этого делать. Вот, от любых таких вещей нужно отказываться так решительно, сразу и решительно. Просто бросили и все. Вот сегодня своего деда вспоминал уже однажды. Вот, еще раз вспомнить хочу его. Он всю войну прокурил. Ну, так вот получилось, что они там, знаете, на фронте курили, ходили. У них там бесплатный табак давали. Он всю войну прокурил. Но когда встретила мою бабушку после войны, она сказала, говорит, мне не нравится, что ты куришь. Она не говорила ему, брось курить. Она просто сказала ему, мне не нравится, что ты куришь. Он взял такую сигарету, затянулся, бросил ее так вот, ногой раздавил, сказал, я больше не курю. И больше ни разу в жизни не взял сигарету в рот.
Решительно.
Да, он просто, нужна решительность. Он сказал, я больше не курю, все. Отрубило. Я думаю, что его тоже ломало. Я думаю, тоже было тяжело ему. Но все, больше никогда не курил.
Бабушка, наверное, хорошая была у вас.
Ох, бабушка у меня была хорошая.
Стоило того, чтобы бросить курить. Да,
наверное.
Спасибо.
Очень
вам.
Сильно умело вдохновлять, да?
Да, спасибо за примеры. Мы тоже вот, мы женщины, то есть будем стараться учиться вдохновлять на хорошие поступки окружающих. Я вот, знаете, Дмитрий, смотрю, у нас сейчас на сайте 5 вопросов в данный момент. Может быть, и они еще будут поступать. И остается у нас 15 минут до окончания эфира, а где-то так минутки по 3. я предлагаю уделять в среднем вопросу. Конечно, если нужно больше, то нужно больше. Но очень хочется все вопросы рассмотреть, потому что я их прочитала, так вкратце довольно интересные, важные моменты какие-то. Вот, например, вопрос от Елены, такая вот сложная, наверное, жизненная ситуация. «Ко мне в жизнь пришли двое детей», написала Елена, 10 и 12 лет, мальчик и девочка. Это дети моей приятельницы, которая как год умерла от онкозаболевания. Забочусь о них как могу, но столкнулась вот с чем. Общаюсь с ее мужем, помогаю, объясняю и направляю его по отношению к ним, к детям. Понимаю, что захожу очень далеко, исполняя роль их мамы и невольно роль его жены. У меня у самой есть муж и двое девочек. Муж не в восторге, что я общаюсь с этим человеком, но поддерживает меня в помощи детям. И еще, давайте я до конца прочитаю, потом мы разберемся. Тут еще один вопрос. И еще, как вы относитесь к проклятиям? Дочка этой женщины сказала, что когда-то ее мама была у гадалки, и та сказала ей, что ее род проклят. Ее мама также ушла из жизни от смертельного заболевания в этом же возрасте. История повторяется. Как мне помочь этой семье и стоит ли? Не понимаю, где мои духовные границы здесь, но чувствую, что уже перехожу их в отношении с этим человеком. Извините за сумбурный вопрос, мне самой очень сложно в этой истории. Спасибо огромное. Елена написала.
Ну, как где-то говорят, что чужие обязанности легче исполнять, чем свои собственные. Но есть у вас свои собственные обязанности перед мужем, перед детьми собственными. Поэтому первоочередная обязанность ваша – это быть со своей семьей. Помочь другой семье, конечно, хорошо. Вы можете этих детей брать к себе, например, домой. Я бы на вашем месте наедине бы ни в коем случае не оставался с этим мужчиной бы. Потому что это очень опасно, реально опасно. Вы можете готовить дома, потом либо как-то относить, уходить сразу же. Но это и та семья, понимаете, та семья. И он должен, этот мужчина должен сам заботиться о своих детях. Вы должны помогать, с чем можете. Но вы не должны границы эти переходить, потому что вы свою семью разрушите таким образом. То есть ваше вот сердоболие, оно приводит к тому, что ваша семья начнет рушиться сама, у самой. А это ваша первоочередная задача, свою семью сохранить, поддерживать. Все-таки того мужчины, это его семья, трагедия его семьи. И он должен эту трагедию пережить вместе с детьми и как бы опять наладить отношения все. Он может либо жениться снова, либо как-то еще дальше. Там, он принимает решение за детей. Вы просто можете помочь ему каким-то образом. Но жить в его семье уже, там, понимаете, и брать на себя ответственность за этих детей, там, за этого мужчину, это уже перебор, реально. Это перебор. Поэтому ваш муж правильно делает, что как бы негативно к этому относится. То есть вы взялись не за свое дело. Чересчур перебор, это означает, что вы не своим делом занимаетесь. Я вам напомню определение греховной деятельности. Грех – это тогда, когда вы занимаетесь не своим делом. То есть то, что не входит в ваши обязанности, вы занимаетесь, это грех называется. Вот вы сейчас как бы, чтобы вы не впали в грех этот, понимаете, не впадайте в этот грех, не надо. Иначе вас ждут последствия серьезные, кармические. Спасибо большое.
Но о детях заботиться стоит продолжать. Просто иначе.
Это называется помощь. Заботиться папа должен о них, о детях.
Папа.
Да. Но помогать, например, жена, например, хочет помочь им покушать, обед приготовить. Приготовили обед. Муж взял этой женщины и отнес этот обед к ним туда. Жена приготовила, муж отнес.
Погулять с детьми. Ну,
детей можно вместе там, к своим детям взять, например, чтобы они там поиграться могли вместе с вашими детьми, там, или погулять вместе с ними там пойти. Ну, вот, это тоже можно сделать. Можно какие-то вещи помочь, например, если, например, детям более маленькие, там какие-то от своих детей какие-то вещи передать, там что-то еще. Но вот там прямо сидеть, там готовить у них, там стирать, убирать и так далее, не надо это делать. Вы не должны из своей семьи уходить. Делайте все дома у себя.
Да, я согласна, хорошая рекомендация. Я надеюсь, наша слушательница сделает правильные выводы. Елена, продолжайте делать правильные выводы и правильно поступать в жизни. Я вам желаю разума здесь. И здесь дальше у нас следующий вопрос от Антона на распутье. У него вот в жизни сложилась такая ситуация, тяжелой он ее называет. «Мне 22 года, я во второй раз поступил в институт, потому что в первый раз не справился. Теперь я не справляюсь во второй раз, учиться не хочется, ничего не могу с собой сделать, друзей нет, не знаю, что делать, идти работать где-то в магазине тоже не хочется. Хотелось бы просто общаться с благостными людьми и работать с ними. Я живу один и думаю, что вокруг нет людей, с которыми бы я мог дружить или заниматься духовной практикой. Пора становиться взрослым, а я до сих пор завишу от моих родителей и сделать ничего не могу. Основное время провожу дома». Сложно. Антону просит вашей помощи, рекомендаций каких-то.
Ну, можно было пойти в монастыре пожить несколько лет.
Даже несколько лет.
Недолго. Год-два, может, три от силы, максимум. Угу. Вот в монастыре надо пожить, я думаю. Какое-то время набраться сил. Потому что есть такая вот, знаете, крайность, когда человек перенапрягся сильно. А есть такая крайность, когда человек чересчур расслабился. Вот человек, который чересчур расслабился, ему, ну, вот как раз похоже на этот случай. Ему нужен надзор, палка нужна. Кто-то с палкой должен стоять сзади. Либо в армию идти, либо же в монастырь. Хотя бы на несколько лет. Послушникам можно каким-то там прийти. Ну вот. Ну, можно христианские, можно и какой-то еще. Есть и индийские монастыри. Ну вот. Индуистские монастыри тоже в России тоже есть такие. Пожалуйста. У меня сын жил там 1.5 года.
Так что, Антон, выбирайте либо армия, либо монастырь.
Вот, нужна дисциплина просто. Просто вы сами не можете самоорганизоваться. Вот в этом проблема. Самоорганизации. Вам необходимо, чтобы кто-то вас организовал. Вот когда вы вот будете в какое-то время побудете в этой организации, то есть у вас будет распорядок дня, там все это как положено, будете делать, бегать, там заставлять вас будут. В конце концов, вы почувствуете, у вас в привычку это войдет. Вам будет легче самоорганизоваться потом дальше, когда вы уйдете оттуда. Появится такая внутренняя сила самоорганизации. Голова станет на место. Вы начнете соображать и думать, что начнете понимать, что вам нужно в этой жизни. Спасибо.
Спасибо за рекомендацию. Также у Николая есть проблема, но другого характера. Здравствуйте, мой вопрос будет маленьким, настолько маленьким, что не дает мне покоя жить. Все дело в моей речи, в том, что я парюсь, в том, что заикаюсь. Как никогда не заикаться и не париться в том, что я заикаюсь. Беда, в общем, помогите. Тут же дело и в адаптации, и знакомстве с новыми людьми. Одни говорят, что это болезнь, другие – неправильно поставленная речь с детства. Можно писать долго об этом, но мой вопрос в том, как избавиться от заикания. Или, как я поняла, как не париться от того, что ты заикаешься.
В общем, вам надоело париться, я так понимаю, да?
Наверное, да.
Заикание – это заболевание все-таки, больше к заболеваниям относится. То есть это какая-то травма, психологическая травма, испуг. То есть зажим идет на горловом центре, зажим идет. И человек поэтому идет, спазм у него, речи. Пишет он нормально же, вы читаете, он пишет нормально, совершенно ровненько, все, без всяких проблем. Но говорит, видите, заикается. Вот, это означает, что просто есть какой-то зажим. Вы не можете выговорить. У меня тоже бывают слова такие проглатываются. Например, я иногда бывает хочу сказать кинотеатр, например. И у меня как бы заедает там внутри что-то. Понимаете? Вот. Поэтому это означает, что какие-то есть зажимы. Надо расслаблять их. Есть методики, которые лечат от заикания. И наша классическая медицина также лечит этих вещей. Вот. Есть такой фильм прекрасный. Я вам советую посмотреть его. Называется «Король говорит».
Вот запишите прямо себе. «Король говорит». Этот фильм, мне тоже очень он нравится.
Да, посмотрите этот фильм, пожалуйста, и вы поймете, много для себя сделаете выводов. То есть вам просто вы немножко усилий приложить нужно. Вот. Главное, чтобы главная проблема, что вы не можете именно расслабиться.
Так.
Вот, немножко не можете расслабиться. Вот вам научиться надо расслабляться где-то. Вот, успокоить свой ум и расслабляться. Медитация вам поможет обязательно в этом. Вот. И разговаривать нужно, может быть, даже не начинать нужно разговаривать не с кем-то, а разговаривать нужно с самим собой. Вслух говорите, декламировать что-то. Какие-то бывают орехи кладут в рот, например, что-то еще такое подкладывают. Такие есть методики разные. Надо просто изучать этот метод. Я, честно говоря, не изучал никогда. Вот. Но вот факт, это у вас в голове на самом деле заикание все. Я не думаю, что у вас проблема с речью. Проблема в голове, скорее всего. С зажимами.
Хорошо, спасибо,
спасибо
вам.
Большое.
Да, этот вопрос тоже мы рассмотрели, эту тему разобрали. Ильяс дальше нам пишет. Здравствуйте. Приводит ли к очистке физического тела от токсинов сдача крови? И можно ли иногда так стимулировать организм? Что об этом говорят веды? Можете ли вы что-то по этому поводу сказать?
Ну, вообще веды говорят, что кровь – это нечистая субстанция. Даже если, например, произошло у вас какое-то, вы поранились в икадыше, то это считается, что икадыши нарушили. То есть после касания как бы крови нужно полное омовение делать. То есть кровь нечистая. Вот. Но в наше время, видите, в качестве исключения приходится над такими методами пользоваться для того, чтобы спасти жизнь, например, чью-то. Сдают люди кровь. Если вы сдаете кровь для того, чтобы спасти жизнь чью-то, это одно дело. А если вы сдаете кровь для того, чтобы очиститься от токсинов, понимаете, это совсем другая вещь. Я думаю, что так не нужно от токсинов чиститься. Есть другие способы. Вот. В любом случае, сдача крови – это стресс для организма. Вы понимаете это. Стресс. И этот стресс, он имеет двоякое последствие. С одной стороны, он стимулирует как бы нас к самоочищению, к увеличению жизненной энергии внутренней какой-то. А с другой стороны, это все-таки стресс есть стресс. То есть, как, знаете, как шрамы остаются все равно после каких-то там ударов, например. Или после ранений. Вот, поэтому поймите, для чего вам это нужно. Просто кровь сдавать – это одно. Вот. Помочь кому-то, людям помочь. И был такой у нас был такой случай, когда одному из учителей духовных нужно было переливание крови делать. И очень многие преданные пришли кровь свою сдавать также. Это такой случай был в Москве у нас. Сдавали. Вот. То есть нормально было. Никто не говорил, что в ведах запрещено это. Но если вы просто хотите очиститься от токсинов, передав их кому-то другому, это уже не очень хорошо. Само желание это не очень правильное. Оно перестроится. От токсинов можно другими способами избавиться. Например, ощелачивать свою кровь, разжижать ее также можно. Есть способы. Больше воды пить нужно. Вот. Токсины выводятся также выводятся специальными средствами, есть антиоксидантами. Это лимон может быть, лимон можно есть, без сахара только. Ну вот, тоже антиоксидант сильнейший, лимон. Ну вот я так уже говорил сегодня про микрогидрин. Микрогидрин это в коралловом клубе продается. Это самый сильный антиоксидант в мире. Вот, мы дома, если что случается у нас, мы пьем микрогидрин. Вот, это вот он должен быть в аптечке. Вообще, вот мне жена говорит, что в аптечке у каждого должно быть микрогидрин, должен быть коралловая вода и серебро, коллоидное серебро.
Если что-то случается, это что вы имеете в виду?
Ну, заболели, например, или живот болит, либо что-то, вот, знаете, такие-то, вот, бывает, человек заболевает. То есть всегда можно этими вот быстрыми способами, это такая реанимация очень быстрая, можно помочь себе. Потому что микрогидрин выводит токсины. Почему человеку плохо, когда он, например, вирусом заболевает или гриппом заболевает? Почему он плохо себя чувствует? Потому что токсины. Очень много размножаются эти вот вирусы или бактерии внутри размножаются, и они эти токсины выделяют из себя. Кровь нам. И поэтому голова болит очень сильно. Токсины идут. И вот этот микрогидрин, он выводит их. Если вы отравились, например, чем-то, то же самое, токсины. Почему вам плохо? Вас тошнит, там, например, там, или живот болит. Токсины также идут. Это означает, надо тоже микрогидрин пить, он тоже так же нейтрализует это все. А этот самый серебро коллоидное, это то, что Это самый сильный антибиотик. Причем к нему привыкания никакого нету. И бактерии к нему не адаптируются. Если современная промышленность вынуждена постоянно какие-то новые придумать антибиотики, потому что бактерии к нему адаптируются, то к серебру ничто не адаптируется. 600 с лишним видов бактерий там, и вирусов, они погибают от серебра. Его даже можно, если, вот, допустим, вот то, что мы покупаем в коралловом клубе серебро, а там очень хорошего серебра качества, его даже можно в вену колоть. Вот между нами, когда беременная была, или когда вот даже сейчас она, когда заболевает, просто сын мой колет ей вену прямо, серебро. Там пару кубиков там раз в вену, и сразу хорошо становится. То есть оно очень быстро действует на организм. И коралловая вода – это то, что позволяет разжижить кровь. Жидкая кровь означает хороший иммунитет. То есть в жидкой крови начинает иммунитет работать интенсивно. Также, понимаете? То есть это такие вещи, которые могут реанимировать быстро вас, вывести вас из состояния заболевания. Буквально полдня, и вы опять здоровы. Если вы заболели реально, вот чувствуете, заболели вирусом там, или гриппом заболели, полдня, и вы опять здоровы на ногах. Не нужно пить какие-то такие вот страшные вещи, которые в магазинах продаются. Вот. Которые здоровье портят еще к тому же, ко всему прочему.
Хорошо, спасибо, что вы поделились своим опытом, опытом своей семьи. Может, кому-то это и поможет. А у нас еще в эфире, я думаю, сегодня прозвучат два вопроса. И следующий вопрос от Елены. Кстати, звонок мы тоже можем принять. Если у кого-то есть такое желание, звоните сейчас прямо наш Skype, Веда Радио, одним словом. А Елена вот что пишет. Спасибо за ваш труд и помощь в душевном развитии. Почти всегда слушаю и радостно на сердце. А вопрос вот какой. Дочка родилась в 9-е лунные сутки, и согласно ведической культуре это не очень благоприятно. Она может не уважать ближних и отвергать авторитет старших. Она еще пока совсем маленькая. Я хотела спросить, как можно преодолеть это? Можно ли преодолевать такие серьезные особенности рождения?
Жена показывает, как нужно уважать старших, уважая своего мужа. Если жена уважает своего мужа и показывает всячески это, то у детей тоже возникает вот эта вот способность уважать кого-то, развивается. Вот, вот на личном примере, только на личном примере.
Ну, вот таким образом можно развивать.
Да, то есть, личным примером.
Ну, Елена посмотрела что-то в гороскопе. Во-первых, там еще многие другие факторы, которые могут говорить совершенно противоположное. Но если Елена хочет обратить внимание на именно этот аспект, может быть, характера или особенности ее дочки, то это в любом случае не помешает, вот этот пример. Пример, как уважать старших. Спасибо вам за ответ. И последний вопрос у нас от Татьяны. Как получить вкус и привязанность к чтению маха-мантры? Как ощутить эмоции? Вот напоследок вам такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Такой серьезный вопрос на самом деле. Во-первых, маха-мантра, нужно ее читать. Просто, вот знаете, что бы ни случилось, надо читать ее. Это такой совет вам, как уже давно практикующего. И второй момент, нужно общаться с преданными больше. Те, кто практикует махамантру. Нужно с ними общаться, и общаться нужно еще со старшими преданными обязательно. То есть вот все эти виды общения, они очень важны. Потому что вкус передается старшими, от учителя к ученику передается вкус обычно. То есть в этом смысл духовного учителя, передать вкус. Он передает вкус. Вот. И также вы этот вкус усиливаете при помощи общения со своими с равными. То есть также с преданными общаетесь, усиливаете этот вкус. Постепенно он начинает расти у вас. Потому что на самом деле к махамантре какой там вкус может быть? Никакого вкуса не может быть в принципе. Мы можем от киртана какой-то вкус, от музыки красивой получить какой-то вкус. Да, но от самой мантры мы вряд ли получаем вкус какой-то. Мы тоже можем только от учителя получить этот вкус, как впоследствии к практике какой-то своей. Поэтому просто терпите, держите, читайте мантру, читайте ее. И больше общайтесь, общение должно быть. Ищите общение хорошее, ищите общение со старшими всегда. Ищите тех людей, которые обладают вкусом. Вот к ним идите. Вам может только тот дать, кто имеет. Это такой закон. Тот, кто сам не имеет, он вам не сможет ничего дать. Поэтому только люди, которые имеют вкус к чтению Махамантры, могут вам передать этот вкус для того, чтобы он у вас тоже был. Другого способа нет. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. И вот как раз, когда вы отвечали, нам звонил Артем. Но, насколько я понимаю, может быть, настройки скайпа Артема не позволяют мне добавить его в нашу скайп-конференцию до тех пор, пока он не добавится к нам в контакты. Это не со всеми происходит, но в данном случае... А вот Артем добавился. Давайте все-таки попробуем его подключить. Может быть, напоследок у нас не менее интересный будет вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вопрос следующего характера. Как резко успокоить свой ум, если вышел из себя, там, занервничал, там, эмоции и так далее? Вот.
Хорошо, спасибо, вопрос понятен.
Либо физическая нагрузка, либо же дыхание, лучше дыхание даже. Нужно дышать просто, глубоко дышать и выдыхать.
Угу.
То есть это успокаивает ум быстро, очень можно успокоить. Вот, что еще? Или физическая нагрузка еще. Подышали, отжимались, можно отжаться, или присесть можно, поприседать. Раз 50-100 присели, нормально уже. Вы уже чувствуете, что как бы успокаивается ум. Нужно его переключить на какую-то деятельность, ум. Очень, очень успокаивает медленные вдохи и выдохи. То есть мы вдыхаем, очень медленно вдыхаем. Задержка 2 секунды, 2-3 секунды задержка. Медленно выдыхаем через рот. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Вдыхаем через нос, задержка 3 секунды, выдыхаем через рот. Задержка 3 секунды, вдыхаем через нос. Вот таким вот образом делайте. Это вот так вот, успокаивается ум быстро очень. Спасибо.
Спасибо. Вот такие недолгие, но важные рекомендации и вопросы с разных сторон. Мы рассмотрели вопросы разного характера. Спасибо, Дмитрий, что сегодня вы позволили нам рассмотреть все вопросы, которые к нам сегодня пришли. Я думаю, все слушатели довольны. У кого что еще осталось непонятным, вот, пожалуйста, вы можете разобрать снова эти вопросы, позвонив уже в следующий раз нам в эфир. Следующие эфиры у нас обязательно состоятся. Следующий эфир с Дмитрием Высоцким у нас будет ровно через неделю. Спасибо вам, Дмитрий, и до свидания, до встречи через неделю.
Счастья вам, весеннего настроения, до свидания.
Спасибо вам тоже.